Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня вечером субботнего дня, накануне Дня Воскресного, мы приступили к совершению памяти одного из самых выдающихся святых, прославленных нашей Церковью в чине новомучеников и исповедников, воздаянию памяти святителю Петру, митрополиту Крутицкому. Святитель Петр действительно для нас является человеком уникальным во многих смыслах. Удивительно была сама его жизнь, житие, если говорить языком и географией, языком святоотеческого наследия. Этот человек родился в семье священника, и как это было в XIX веке принято, как сын священника он поступил в духовную семинарию, поскольку именно духовная семинария тогда была сословной школой. В основном там учились в подавляющем, можно сказать, даже в абсолютном большинстве дети духовенства. И, соответственно, в семинарии он и пошел учиться. Он закончил ее успешно, после чего продолжил обучение в духовной академии, которую также блестяще завершил. Но, несмотря на это, он не стал священником. Он работал в духовном ведомстве, точнее говоря, осуществлял преподавание в некоторых духовных школах. Потом работал в учебном комитете тогда в Санкт-Петербурге, в ведомстве, которое контролировало все духовные учебные заведения. Но оставался при этом мирянином. И так оно было вплоть до революционных событий. Когда в 17-18 году проходил поместный собор Русской Православной Церкви, принявший много фундаментальных, эпохальных, можно сказать, решений, определивших жизнь Церкви на много десятилетий вперед, то святитель Петр, тогда еще будучи в мирянском достоинстве, также участвовал в работе этого собрания высокого. В 17 году, как вы знаете, начинается совершенно иная эпоха в жизни не только нашей Церкви, но и всего нашего Отечества. Действительно, дух безбожия, дух вражды, братоубийственной ненависти воцаряется тогда в обществе, живущем на просторах нашей Родины. Действительно, начинается смута, начинается кровопролитие. И здесь, конечно, Церковь была поставлена на грань выживания. Встал вопрос вообще о том, как можно существовать в таких условиях. Советская власть делала все возможное для того, чтобы разрушить веру. Не только храмы разрушались, и не только священнослужители, и просто искренние и активные верующие люди подвергались преследованиям, в том числе и тюремному заключению, иногда и расстрелу, если власть считала, что этот человек слишком активен, и его действия приносят вред революционному делу. Но власть пыталась разложить церковь изнутри. С этой целью, например, был организован так называемый обновленческий раскол для того, чтобы поколебать устои православной традиции и тысячелетней веры. И действительно, многие тогда увлеклись этим духом обновления, этим духом революции в церкви, как тогда казалось, и отпали действительно от единства со Святой Соборной Апостольской Церковью Христовой. Но святитель Петр был тверд. И в 17 году, в 18 году на соборе, и позднее. И будучи активным членом собора 17-18 года, он становится ближайшим, одним из самых близких людей, которые помогали святителю и исповеднику патриарху Тихону. Святитель Тихон видел ревность этого человека и понимал, что он может принести многую пользу всему церковному делу. И поэтому в 1920 году он предложил ему принять монашество, священный сан и впоследствии и архиерейство. А на тот момент ставшему епископом святителю Петру, митрополиту впоследствии Крутицкому, было уже 58 лет. То есть этот человек был не просто в возрасте зрелым, а человек уже, большая часть жизни которого была за плечами, и который сознательно понимал, на что он идет. Давайте не будем забывать, что шел тогда 20-й год. Уже вовсю кипела антирелигиозная пропаганда и агитация, уже разрушались храмы, уже прокатилась волна расстрелов, и было понятно, что советская власть на этом не остановится. И поэтому, когда в 20-м году святитель Петр стал архиереем, то одновременно это означало для него начало пути на Голгофу. Это был подлинный и осознанный мученический выбор, готовность следовать за Христом не только тогда, когда церковь благоденствует, не только когда кажется, что все благополучно, но и в самых сложных обстоятельствах жизни. И на самом деле, конечно же, архиерейство не принесло ему каких-либо земных благ, ничего кроме страданий. Голгофский путь не может принести человеку следование за Христом на Голгофу. Когда святитель Петр был арестован, то он оставил после себя завещание. Кто в случае его смерти будет управлять церковью, поскольку святитель Тихон понимал, что не удастся провести собор, власть не позволит. И третьим в этом списке, то есть одним из самых ближайших людей после митрополитов Кирилла и Агафангела, был как раз святой мученик и исповедник Петр. Но поскольку первые два кандидата сами находились в то время в заключении, то как только церковь осиротела, тотчас же святитель Петр воспринял на себя, как исполняющий обязанность патриаршего местоблюстителя, все бремя по многотрудному и многосложному управлению всей Русской Православной Церковью. Но и он не избежал той же самой участи. И он скоро оказался без застенков. И власть, желая сломить его, желая обратить как-то от истинной веры, желая хотя бы, чтобы он примкнул к обновленческому расколу и изнутри помог разложению церкви, старалась сделать все возможное для того, чтобы подавить его сопротивление, его внутреннюю несгибаемость. И для этого она ужесточала условия его содержания, переводила его все дальше и дальше от центра, вплоть до Заполярного круга. Но Петр с честью выдержал все испытания. И в том самом памятном для многих людей в 1937 году он был расстрелян и запечатлел свою верность Христу мученической смертью и мученической кровью. Таким образом, получается, что всего-то лет его архиерейства было всего количеством 17. Не так много на самом деле для человеческой жизни, особенно с учетом того, что он принял уже архиерейский сан только в 58 лет в 20-м году. Но насколько яркая была его судьба при прохождении этой стезей, при прохождении поприща Голгофского шествия. Вот мы с вами, дорогие друзья, сейчас живем в эпоху, когда нам кажется, что церковь вполне себя благополучно чувствует, когда власть, если не расположена, то по крайней мере нейтральна по отношению к вере, когда мы имеем все условия для того, чтобы не стесняемо исповедовать свою веру. Но также казалось точно и людям в 19 веке. Там прошла большая часть жизни святителя Петра. Но вдруг оказалось совсем не так в 17 году. И вдруг оказалось, что те самые люди, которые готовы были помогать церкви строить храмы, повернулись вспять и готовы были уничтожать по первому приказу всякое проявление духовной жизни. И мы с вами тоже должны об этом помнить. Помнить о том, что мы призваны следовать за Христом не только тогда, когда Он идет на брачный пир в Кану Галилейскую для того, чтобы приобщиться вину радости, но и следовать за Христом тогда, когда Он идет на Голгофу. И подобно Симону Киренейскому, который подставил свое плечо и помог Господу нести крест, и нам с вами нужно в сложных обстоятельствах церковной жизни стремиться помогать Христу, помогать Его Святой Церкви, стремиться сделать все возможное для того, чтобы разделить со своим Господом и Спасителем вот это бремя исповедания истины. Мы с вами должны для себя хорошо понимать, что жизнь настолько переменчива, а человек часто бывает настолько слаб в своем сердце, что завтра сегодняшнее наше благополучие может обернуться совершенно противоположным явлением, совершенно противоположной жизненной ситуации. Поэтому мы должны быть сейчас тверды в своем исповедании веры. Мы должны быть тверды не только в чтении Священного Писания, не только должны быть тверды в правильности нашего упования на Господа, но мы должны в том числе быть твердыми в ответе, в своем ответе на все, что предписывает нам делать Церковь. Независимо от того, касается ли это нынешних обстоятельств жизни, как, например, это было не так давно, минувшим летом, когда Православная Церковь, в частности, организовывала помощь для тех, кто оказался в сложных обстоятельствах в связи с жарой и пожарами, так и вообще в нашем с вами следовании принципам, на которых Церковь стоит, принципам послушания прежде всего. Если мы с вами сейчас по малодушию своему часто готовы отказаться от поста, ослабить его, если мы готовы отступиться от воздержания, если мы готовы отказаться от молитв, потому что нам слишком кажется неудобно и долго их читать, а мы такие уставшие, если нам кажется удобным и вполне нормальным отказаться от того, чтобы пойти сегодня в храм Божий, приобщиться святых христовых тайн, благовейно подготовившись к этому священнодействию, то тогда что мы можем сказать о более сложных испытаниях, когда наше незакаленное трудами, воздержанием и молитвой душа предстанет перед необходимостью давать ответ тем людям, которые с большим гораздо ожесточением будут требовать от нас отступиться от своих принципов, нежели сейчас мы сталкиваемся с теми требованиями, которые предъявляет нам Церковь. Поэтому, дорогие друзья, будем упражняться во благочестии, будем стремиться организовывать свою жизнь так, чтобы направлять ум корнем, чтобы, оставляя позади всякие житейские попечения, всегда помнить о едином на потребу, всегда иметь готовность последовать за Христом в самых сложных обстоятельствах жизни. И если мы будем уметь ограничивать себя, будем приобретать опыт воздержания, то тогда мы имеем надежду, что и в самые сложные времена мы не отречемся от Христа, но напротив, исповедуем Его, и с нами Господь тоже поступит по тому слову, которое Он изрек в Евангелии, когда сказал, что кто исповедует Меня перед людьми, того и Я исповедую пред Отцом Моим Небесным. Аминь.